Хотя вслух об этом не говорилось, в отношениях между отделами по расследованию убийств и ограблений всегда присутствовал элемент соревнования. При этом ни те, ни другие не допускали, разумеется, чтобы мелочная ревность к чужим успехам мешала работе. Взявшись за расследование одновременно с разных сторон, полицейские постепенно накапливали информацию и улики. Сразу несколько свидетелей опознали троих преступников, полистав альбомы с фотографиями рецидивистов из архива полиции. К тому времени речь шла уже о тройном убийстве, поскольку и второй патрульный скончался от ран в больнице. По наводке осведомителей, полицейские провели рейды по всем малинам и прочим укромным местечкам, где могли лечь на дно убийцы. Облавы успеха не принесли. Пока двоих из подозреваемых не заметили у заброшенного жилого комплекса в квартале Дип Гроув, бедняцкого гетто, примыкавшего к кокосовому оазису. Сигнал в полицию поступил от местных обитателей. Едва забрежил рассвет третьего после преступления дня, группа захвата ворвалась в дом, где спали крепким сном все трое. И хотя они по-прежнему были неплохо вооружены, их застали врасплох, в одно мгновение разоружили и упаковали. Мешок с деньгами был обнаружен в целости, а чуть позже в двух кварталах оттуда нашли и серый Бьюик Сенчери. Энсли понимал, что теперь ему едва ли удастся восстановить свое спецподразделение. Да он и не рвался, памятуя о неудачах, которые преследовали их в первые три недели. Вместо этого он занялся внимательным изучением всех прошлых дел о серийных убийствах. Но его ожидания вновь не оправдались. Он ничего из этого не извлек, ни новых версий, ни свежих идей. Потом случилось непредвиденное. Прошло три дня после ареста налетчиков на фургон инкассаторов у банка Барнетт. Служба в отделе убийств уже вернулась в нормальную колею, когда Эйнсли позвонила заместитель главного судмедэксперта округа Дейт. «Помнишь, Малкольм, услышал он голос Сандры Санчес. При нашей последней встрече я обещала, что покопаюсь в медицинских архивах по нераскрытым убийствам и посмотрю, нет ли сходных по характеру ран. Я не забыла об этом, но понадобилось очень много времени, потому что пришлось просматривать старые материалы, которые никто не удосужился занести в компьютер». «Можешь не объяснять», — сказала Эйнсли. «Говори сразу, нашла что-нибудь?» «Мне кажется, да. Это было в огромном по объему досье. Я уже отправила его тебе с курьером. Дело давнее. Нераскрытое убийство, совершенное 17 лет назад. Убили двоих пожилых людей по фамилии Эсперанса, Кларенса и Флорентину. Подозреваемые были?» «Только один. Я не хочу сейчас ничего обсуждать. Прочитай сначала бумаги. Позвони, когда закончишь». Вскоре ему доставили досье. Санчес не преувеличивал. Это была огромная кипа документов. Без особого оптимизма Эйнсли открыл выцветшую от времени обложку и погрузился в чтение. Супруги Эсперанса, обоим уже перевалило за 70, жили в Хэппи Хейвен Трейлер Парк на западе округа Дейт. Их трупы обнаружил сосед. Они были связаны, в рот забит кляп, сидели лицом друг к другу. Обоих жестоко избили и нанесли множественные глубокие ножевые раны. Официальной причиной наступления смерти была названа потеря крови в результате полученных ран. Инсли не стал обременяться излишними медицинскими подробностями, а перешел к рапортам и протоколам, составленным сыщиками. Ими было установлено, например, что имущественное положение четы Эсперанса позволяло отнести их к числу вполне состоятельных, хотя и небогатых людей. На их банковском счету хранилось около 3000 долларов, а живший по соседству племянник показал, что дома у них почти всегда лежало несколько сотен наличными на случай необходимости. При осмотре места убийства ни доллара обнаружить не удалось. Перелистывая страницы дела ближе к концу, Эйнсли увидел знакомую форму 301. Протокол допроса подозреваемого в отделе убийств. В связи с убийством супругов Эсперанса допрошен был несовершеннолетний парень, которого затем отпустили за недостатком улик. Уинсли словно выстрелили этим именем. Элрой Дойл.